Я хотел бы сегодня продолжить беседу нашу о той теме, которую мы сегодня и в течение недели над ней размышляли, и на субботней школе сегодня о ней размышляли. То есть я хотел бы поговорить о надежде. Почему такое внимание сегодня к этой теме? Вообще говоря, вы знаете, да, что есть три основных движущих силы в христианской жизни. Вера, надежда и любовь. Вот. И так уж получается почему-то, что мы очень много говорим о вере, о любви, но гораздо меньше говорим о надежде, так как будто бы она в некотором... Ну, не то чтобы пренебрежение, но немножко забываем, может быть, про эту тему. Вот, а я хотел бы сегодня показать, если мы этого еще не увидели, что она не менее важна, чем вера и чем любовь. Только сначала нужно, конечно же, понять то, о чем, собственно, она различается. Да, вот как можно разделить веру, любовь и надежду. Вообще говоря, их разделить нельзя в христианской жизни. Они идут совокупно, да? Но хоть как-то охарактеризовать, чтобы некую грань между ними провести. Что же это такое библейская надежда? Что общего и что различно у нее с верой и любовью? Мы сегодня часто будем к Библии обращаться, поэтому, пожалуйста, да, достаньте свои Библии и следите. Может быть, я что-то не так скажу. Я неправильно прочитаю, да. Итак, что Библия говорит нам о надежде? Во-первых, кто является или что является источником нашей надежды? Послание к Римлянам, 15 глава, 13 стих. Апостол Павел пишет здесь: «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Бог же надежды, то есть от кого исходит надежда? От Бога. «Да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы», каким образом, «силою Духа Святого обогатились надеждой». То есть мы видим, что дважды подчеркивается, да, в одном стихе Господь дважды подчеркивает, что источником надежды, то тем, от кого надежда проистекает, является сам Господь. Именно Он обогащает нас надеждой. В этой же главе, но чуть раньше, в 4 стихе написано о Священном Писании. Вы помните, что во времена Павла единственным написанным словом это был Ветхий Завет. И вот он говорит, что все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. То есть апостол Павел указывает на еще один источник, да? Откуда мы можем черпать надежду? Первый источник – это Бог. И Его Слово. Тут нельзя сказать второй источник, потому что Слово Божье, оно не под это есть выражение Божьего характера и Божьей воли. Бог – источник истинно-библейской надежды. Она – плод работы в нас Святого Духа. Она является также плодом исследования Слова Божьего, плодом наших отношений с Иисусом Христом. На кого направлена или на что направлена надежда? Большинство людей в этом мире надеется на самих себя, да? На себя, на обстоятельства, на какие-то перемены, которые могут в их жизни произойти гипотетически и так далее. Что Библия говорит о такой надежде? В книге пророка Иеремии написаны очень серьезные слова. «Ибо так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой. Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорой». То есть такая надежда, если мы верим Библии, Библия говорит, что такая надежда шатка. непрочна, на нее нельзя положиться и в ней нельзя утвердиться, в ней нельзя быть уверенным никогда. Нет, никогда. А на кого же тогда нам надеяться? Вопрос риторический, на источник, да, всякой надежды. Здесь же дальше Иеремия продолжает. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. И он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. То же самое мы можем прочитать и в Псалме 145, в 3 стихе псалмопевец пишет: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». И в 5 стихе он пишет: «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, и у кого надежда на Господа Бога его». Можем ли мы опереться на эту надежду, надежду, которая основана на Боге? Можем ли мы положиться и быть уверенным в том, что не останемся постыженными? Во второй книге царств, в 22 главе, 22 главе 31 стихе написано, что Бог является щитом для всех надеющихся на Него. Бог, для тот человек, который надеется для Господа, для него Бог является щитом. И гарантия, соответственно, этой надежды, она покоится в Боге. Сам Бог гарантирует это, а это твердая скала, твердое основание всякой нашей надежды, основанной, конечно, на Боге. Вопрос тогда очень важный. Как наша надежда связана с нашей верой? Мы знаем, что вера – это полное доверие Богу, да, и послушание Ему. И, конечно же, вот это вот доверие Богу, полное доверие Богу, оно является основанием и нашей надежды на Него. То есть вера, она в каком-то смысле является основанием, основой, как бы не источником, а опорой нашей надежды. И вы знаете, когда апостол Павел пишет о том, как зарождается в нас надежда, он интересную цепочку строит. В послании к Римлянам в 5 главе с 3 по 5 стих мы можем прочитать. Здесь Павел пишет, откуда нам взять эту надежду. Наверное, всем это интересно, да? Где же такую надежду взять? Как ее укреплять? Послание к Римлянам, 5 глава. Он говорит, что не сим мы только хвалимся. Он говорит, что и так оправдавшись верой, я сначала прочитаю. Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Но не сим только хвалимся, он пишет. Да, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, а от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Интересно, да, он связывает возникновение, как бы, и развитие надежды в сердце человека связывает с чем? Со скорбями, с испытаниями, которые производят терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда. На самом деле, апостол Павел говорит здесь, что надежда наша укрепляется и развивается. В общем-то, также это можно и про веру сказать, именно на практике, да? Когда мы попадаем в такие ситуации, когда мы должны... У нас есть выбор, положиться на Бога или положиться на себя, вот мы говорили, да, есть фактически две альтернативы. Либо мы на Бога полагаемся и надеемся, либо мы полагаемся и надеемся в конечном итоге на себя, на свои действия. Вот. И вот когда мы попадаем в такие ситуации, каждый раз, когда мы основываем свою надежду на Боге, когда мы убеждаемся, после этого мы сами только что сказали, что надежда, она бывает постыжена на Бога? Нет, никогда. Потому что Бог есть щит для всех уповающих на Него, для всех надеющихся на Него. И каждый раз, когда мы убеждаемся в этом, мы получаем укрепление, да, и веры, и надежды. И таким образом надежда развивается. Вы знаете, что вообще развитие происходит в трудностях. Развитие происходит через испытания. Если нет испытаний, если нам не нужно напрягать свои усилия, да, если нам не нужно напрягать свой разум в каких-то ситуациях, если нам не нужно, если мы про духовные вещи говорим, не нужно падать на колени и молить Господа, то тогда и укрепление веры не происходит. Она должна развиваться на практике. И это же все относится и к надежде полностью, конечно же. Как связаны надежда и любовь? Вот мы сказали про веру, да, как связаны теперь надежда и любовь? Апостол Павел пишет, что любовь, да, из них, из всех трех, любовь из них больше. Потому что любовь Божия к нам, это и есть основание нашей надежды. Наша любовь к Богу является основанием нашего доверия Ему и соответственно, наша надежда на Него также. Вот эта вот любовь, она на самом деле может показаться странным. Да, любовь Божия к нам – основание надежды. Наша любовь к Нему также приводит к укреплению надежды. Но ведь любовь – это всегда... То есть полная, совершенная любовь – это всегда взаимное чувство. Да, любовь достигает полноты тогда, когда она получает ответ в любви. И вот в этой вот взаимной любви как раз находится основание и веры, и надежды. И последнее, о чем бы я хотел сказать здесь, это как Бог относится к надеющимся на Него. Плач Иеремии, давайте мы с вами откроем 3 главу и прочитаем 25-26 стих. Книга Плач Иеремии, 3 глава. Здесь Иеремия пишет: «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». А пророк Наум в 1 главе, в 7 стихе пишет, что «благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». То есть Бог благ тем, кто надеется на Него, и Он знает их, Он заботится о них, поэтому мы можем быть уверены в том, что наша надежда, она не останется постыженной. Ну и вот все-таки на основании того, что мы обсудили, о чем мы говорили только что, того, что вы обсуждали сегодня в классах субботней школы, того, что вы прочитали в урочниках субботней школы на протяжении этой недели, все-таки какое бы вы определение дали надежде? Что же это такое? Вот определение, которое бы содержало в себе какой-то элемент, который именно уникален для надежды. Вот надежда и вера, да, казалось бы, разделить невозможно, да? Как одна вера – это есть уверенность и упование на Господа, да? И послушание Его, надежда что? Разве не то же самое? То же самое. Да, ну и вера тоже, она ожидает невидимого, да? Уверенность в невидимом, как в знаменитом определении веры библейском пишет апостол Павел, да. Осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. На самом деле есть один уникальный элемент. На самом деле можно определение дать надежде такое, что надежда – это есть вера, это действительно есть полное доверие Богу, это есть вера, но устремленная в будущее. Вера, устремленная в будущее. Что является конечной целью этого устремления? К чему высшему устремлена надежда христианина? Приведу очень простой пример. Кстати говоря, сегодня даже отчасти в одном из классов субботней школы такой вопрос поднимался. Правильно ли будет сказать так? Я люблю Бога, я доверяю Ему полностью в моей жизни, я готов слушаться Его, то, что Он мне говорит, да, Его волю исполнять, которую Он мне открывает. Ну а то, что будет в будущем, для меня мало интересно. Это уже не настолько важно. И вообще, как сегодня как раз говорилось, надеяться на награду какую-то на небесах, это эгоистично и своекорыстно. Правильно так сказать? Что-то тут не то, да? А что? В этом утверждении вера есть?
Нет.
Почему нет? Я готов слушать волю Божью, я готов исполнять ее. Я готов быть послушным Ему. Есть вера? Вроде есть. А чего не хватает? Вот надежды как раз и не хватает. Вот это ответ, которым вроде бы, да, в определенной степени есть вера, но совершенно нет надежды. Как Писание относится к такому утверждению? Как она называет, как характеризует такого человека, который так говорит? Да, совершенно верно. В первом послании Коринфянам, в 15 главе, в 19 стихе написано, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, только вот сейчас, то мы несчастнее всех человеков. Удивительно, на самом деле, утверждение, да? Потому что ведь говорится о том, что мы надеемся на Христа. Мы не говорится о том, что я, если человек не верит в Бога, то он несчастнее всех человеков здесь. Хотя это тоже верно. Но тут совершенно другое утверждение. То есть, если мы надеемся на Христа, но только в этой жизни, то мы несчастнее, оказывается, всех человеков. Это о чем нам говорит? Это говорит о том, что значение вот этой вот, этой движущей силы, которая третьей движущей силы надежды, она очень велико. Если есть любовь, если есть вера, но нет надежды, оказывается, мы уже несчастны. Настолько она важна. Что же в ней важного-то такого тогда? И почему, если она так важна, мы так мало о ней говорим? Ну, для начала мы вернемся к вопросу, который я уже задавал в самом начале нашей беседы. К чему, на что направлена наша надежда? Вот мы говорим, надежда – это вера, да? Или доверие Богу, упование на Бога, устремленное в будущее. В будущее куда? К какой цели? Где? В синее небо или к чему-то конкретному? Да, вечная жизнь с Богом. А что ж такого хорошего в вечной жизни? И как вы вообще понимаете это понятие? Греха не будет, смерти не будет, все будет хорошо, будем жить в золотых домах, ходить по золотым улицам, входить в бриллиантовые, в жемчужные, прошу прощения, ворота, да, не жизнь, а малина. Стоит надеяться на это, да? Нет? Вот кто-то говорит, стоит, а кто-то говорит, не стоит. Я немножко по-другому поставлю вопрос. Это ли главное в вечной жизни?
Нет.
А что ж тогда? Как Библия характеризует вечную жизнь? Что это такое? Есть вот где-нибудь в Библии такое вот определение? Вечная жизнь – это вот это. Вот это, и это. Есть, нет?
Нет?
Абсолютно верно, да. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Вы знаете, вот здесь, может быть, мы не до конца с нашим менталитетом таким сформировавшимся, можем не до конца понять, что же здесь сказано в этом стихе. Потому что мы уже неоднократно говорили о том, что для нас познание – это нечто интеллектуальное, да? То есть это что-то, что мы в учебниках читаем, или в газетах, или в журналах, да, или в энциклопедиях, и наматываем себе, так сказать, на извилины. Как бы такой интеллектуальный багаж, мы называем это познанием. Но для иудеи, для евреи, вообще даже сейчас для восточного человека познание – это совсем другое. Познание прежде всего происходит для него как? В общении. Вот если мы посмотрим, как Иисус, да, учил своих учеников. По-нашему, если с нашим менталитетом походить, как у нас учеников учат? С 8:30 до там 5-6 уроков они сидят за партах, и им наматывают на извилины, соответственно, какую-то информацию, важную и полезную. Да, они ее запоминают или не запоминают, в зависимости от того, родивые или нерадивые. Вот. Но вот это мы называем как бы познанием и учебой. Но посмотрим, разве так Иисус своих учеников учил? Нет. А в чем его учеба состояла? Она состояла в общении. они общались с ним, они жили с ним, они глядели на него, они видели то, что он говорит, да? Они видели то, что он ест, они видели, чем он живет. И вот это вот общение, тесное общение с ним, это и было, была та школа, которую они проходили. И когда мы о жизни вечной читаем, что сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа, имеется в виду какое знание? Не интеллектуальное знание, что Бог есть и ищущим Его воздает. Не только это и не столько это. Имеется прежде всего общение, да? И смысл таким образом вечной жизни, он сводится к чему? И радость вечной жизни сводится к чему? Да. Она сводится к одному. К тому, что мы будем иметь ничем не замутненное, ничем не разделенное общение со своим Творцом. Сейчас вечная жизнь, она, мы уже все говорили об этом, да, она начинается когда? Сейчас, сегодня. Но является ли она полноценной здесь? Почему? Да. В той же самой главе, где говорится о вере, надежде и любви, апостол Павел, буквально перед этим он говорит, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, а тогда лицом к лицу. Сейчас мы знаем только отчасти, а тогда, подобно как я познал. То есть, вот чего ожидает верующий человек. Он ожидает не жемчужных ворот и не золотых улиц. Он ожидает не всяких благ и великой красоты, хотя все это будет. Но самым главным в этом ожидании является ожидание ничем не замутненного, ничем не разделенного, ничем не прерываемого общения со своим Богом, со своим Творцом, со своим Создателем, с источником веры, надежды и любви. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна пишет об этой надежде. И он пишет не только о ней, но он пишет еще и о том, как эта надежда влияет на нас сегодня. Об этом мы сейчас тоже поговорим, это очень важно. 1 Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. Смотрите, какую любовь, пишет апостол Иоанн, дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь уже дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вот цель, вот то устремление, которому направлена христианская надежда. Потому что увидим Его, подобно как Он есть. И дальше, в 3 стихе, апостол Иоанн добавляет, «Всякий, имеющий сию надежду на Него, что? Очищает себя, подобно как Он чист». Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, подобно как Он чист. То есть здесь апостол Иоанн тут же переходит к вопросу о том, вот надежда в будущее устремлена, да? Но на настоящее-то она влияет как-нибудь? Оказывается, влияет и очень сильно. Причем он говорит даже так, что через это происходит что? Очищение наше. Очищение в подобие нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, то слово, которое вот сегодня брат Олег читал, послание к римлянам, 8 главу, с 24 стиха, да? Надежда же, когда видит, не есть надежда, потому что если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем с терпением. Вот то слово, которое там апостол Павел использует, и которое переведено у нас как надежда, вы, может быть, знаете, оно на самом деле означает в греческом языке, в оригинале, оно означает человека, который... Вы когда-нибудь восход встречали, солнце? Встречали, да? Как вы... Вот вы знаете, что в той точке должно солнце появиться. Вот буквально сейчас. Вот как вы... Вот смотрим, да, туда. Если вдруг что-то нам мешает, на цыпочки приподнимаемся и смотрим, и ждем, когда же появится, да, вот краешек, или лучик этот, или многие хотят зеленый луч увидеть, да, который очень редко бывает на восходе и на закате, крайне редко. Я знаю некоторых людей, которые, ну, чуть не цель жизни у них увидеть этот зеленый луч. И вот пристально-пристально вглядывается туда. Вот это вот слово употреблено вот в этих стихах и переведено у нас как надежда. То есть, когда мы ожидаем вот этого восхода, когда мы ожидаем появления первых признаков зари, все наше существо направлено на это, да? Наши мысли направлены на это. Можно еще один пример привести. Вы знаете, что в вашей жизни должно произойти какое-то очень-очень радостное событие. Но не сейчас еще оно должно произойти. Оно должно произойти, ну, не знаю, приезжает к вам любимый друг, которого вы не видели уже 20 лет. Вот, или что-то еще такое, вот, что очень радует. Как вы живете? Вот, это произойдет через 2 недели. Как вы живете эти 2 недели? Вы работу бросаете? Нет? Работаете. Работаете, да? Да, в магазин не ходите? Ходите. Семью не кормите? Кормим. То есть фактически наша жизнь-то она продолжается, да? Но что в ней меняется в таком случае? Направленность этой жизни, да, внутренняя. Как бы. То есть мы делаем все те же дела, мы делаем все то же самое, да, но при этом внутри нас все наши мысли, помышления, как бы, вот то, что для нас самое важное, оно обращено на этот момент, да, и мы ждем его с нетерпением. Вот еще один пример, который показывает суть христианской надежды. И вы знаете, если это так, если действительно все, что внутренний наш человек подчинен этому ожиданию, будет ли это сказываться на том, что я вот делаю сейчас? Ну, я хожу в магазин, там я кормлю семью, как мы сказали, готовлю обед. Будет сказываться. Потому что на самом деле это меняет нашу сущность внутреннюю. Да? А то, что если у нас внутри происходят изменения, они не могут не выйти и наружу. Вот человек, который живет надеждой, апостол Иоанн пишет, он очищает себя, подобно тому, как чист Христос Иисус. Потому что вот это вот ожидание, мы ждем этого события, да? И событие, которое гораздо более радостное, гораздо более величественное, чем приезд лучшего друга, которого мы не видели 20 лет, да? Потому что приезжает не просто наш лучший друг, да? Приезжает наш Господь и Спаситель. И мы ждем этого, и мы знаем, что это произойдет. И мы знаем, что это произойдет очень скоро. И мы на цыпочки приподнимаемся и ожидаем, когда это произойдет. Да, мы живем. Это не значит, что мы должны все бросить, что мы должны от всего отказаться. Нет. Мы живем, мы выполняем свои обязанности. Но все равно внутри устремления, вот самые глубокие устремления сердца, они направлены не в этот мир. Они направлены не на земные дела, которые мы все равно, конечно, выполняем. Но самые глубокие устремления нашего сердца, они направлены туда. Вот человек, который живет такой надеждой, который живет так, он действительно ощущает себя здесь. Это внутреннее его состояние, оно будет откладывать отпечаток на весь его образ жизни, на все его дела. Апостол Павел пишет об этом. Да, в этом мире мало, сегодня мы говорили уже на субботней школе, мало на что, да, можно, чему можно обрадоваться. Когда мы смотрим вокруг, мы видим, мы смотрим новости, да, мы смотрим то, что вокруг нас происходит, и мы видим, так, если новости включу сейчас, да, что там, с чего начинается все? Пожар, убийство, землетрясение, наводнение, гибель людей. Очень мало, когда начинается с чего-то радостного, да? Самолеты упали. И так далее, и так далее. Не найдешь, за что уцепиться-то здесь, чему обрадоваться. Если мы смотрим на свою жизнь здесь, тоже особо нечему радоваться, да? И проблемы, и трудности. и грех вокруг нас, и в нас он пытается залезть, и сопротивляешься ему изо всех сил. Не радостное состояние, да, война сплошная, постоянная война, постоянная борьба с самим собой, со своими устремлениями греховными, со внешними факторами. Тяжелая битва. Где здесь надежда? Апостол Павел пишет, давайте мы с вами откроем послание к римлянам, 8 главу с 18 стиха. Он как раз пишет о том, что так оно и будет. Что да, он пишет, что не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, да, то есть вовсе не радостное состояние. Мы в себе стенаем, но в то же время мы ожидаем усыновления, искупления тела нашего. И чуть раньше он говорит, что «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Апостол Павел говорит, чтобы мы смотрели. Когда мы смотрим вокруг себя, радостного мало. Но у нас есть на что смотреть. Не вокруг себя, а вот так вот, приподнявшись на цыпочки, смотреть на источник нашей надежды, на ту цель, которой наша надежда направлена. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, он развивает эту мысль. «Посему мы не унываем», в 16 стихе он пишет. «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Почему? И когда это происходит? «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, это и есть суть надежды христианской. Насколько тверда, вот сегодня мы говорили тоже об этом в классе, этот вопрос затрагивали, насколько тверда эта наша надежда, насколько мы можем уповать на нее? Может быть, она нас подведет в конце концов, будем ждать, а он не придет. И вечной жизни не будет никакой, и все умрем. Нет? Да. Вы знаете, вот по отношению к надежде, этого в уроке не было, и мне кажется, очень зря, но я постараюсь это дополнить. По отношению к надежде есть уникальное совершенно обетование, единственное в своем роде, которое в Библии, вот одно такое там встречается. Давайте мы с вами откроем послание к евреям, 6 главу, с 13 по 20 стих. Прочитаем. Бог, здесь пишет апостол Павел, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякие споры. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Здесь единственное место, где Бог клянется. Бог употребляет. Помните, Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит, а вы не клянитесь вовсе, да? А вот здесь вот сам Бог клянется. И Он клянется в чем? Чтобы мы имели якорь безопасный и крепкий. То есть он употребляет клятву для того, чтобы показать непреложность в превосходной степени своей воли. То, что он сказал, он сделает. И для того, чтобы не было в этом никаких сомнений, по-моему, это единственное место в Библии, где Бог употребляет клятву. И он употребляет ее по отношению к основанию как раз нашей надежды. Псалом 36, 7 стих. еще один стих мы с вами прочитаем. «Покорись Господу и надейся на Него», пишет псалмопевец. «Покорись Господу и надейся на Него». Если мы вверяем Господу свою жизнь, стремимся к Нему, открыто для Святого Духа, и не противимся воздействию, не противимся воле Божьей по отношению к нам, то сам Бог обещает довести нас до исполнения нашей славной надежды. По первом послании Фессалоникийцам в 5 главе мы читаем. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, последние стихи этой главы. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». И вот это вот обещание Божие непреложно. Оно основано не на человеческих делах, не на том, что мы можем сделать, не на нашем поведении, не на нашем характере. Оно основано на жертве Сына Его, на жертве Иисуса Христа, Господа нашего, на Его воскресении, на Его пролитой крови. И ничто в мире не может поколебать это основание. Ничто в мире не может поколебать эту надежду. Мы действительно имеем твердое основание нашей надежды. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь.